После обеда началась пара по планетологии. Среди преподавателей Лунного колледжа единственным неприятным для Ники оказался профессор Дермюррей. Физик и планетолог. Заносчивый, самодовольный и нетерпимый профессор не вызывал у нее, да и у большинства остальных учеников, каких-либо симпатий. С точки зрения Ники, хуже всего было то, что в изложении профессора Дермюррея планетология была не реальной наукой, а сплошной цепью блестящих достижений, в основном благодаря участию самого профессора. Проблемы в науке, согласно Дермюррею, практически отсутствовали, что крайне раздражало Ники, полагающие, что именно на нерешенных задачах нужно делать упор в лекциях для студентов. О прошлых успехах науки она могла прочитать и в учебниках, которые традиционно только о них и пишут. Дермюррей вместе с автором из Лондонской королевской школы написал вполне рутинный учебник по планетологии, пользующийся устойчивым спросом по прозрачной причине. Оба профессора навязывали студентам свою книгу в качестве обязательного пособия. Ники удивляло, что профессор при таком мировоззрении был весьма успешным представителем сообщества ученых. На лекциях он беспрерывно хвастался набором наград, премий и знакомств со всем научным и политическим истеблишментом. Судя по количеству грантов, получаемых профессором из всевозможных фондов, его видение науки как бесконфликтной цепи сенсационных успехов пользовалось полной поддержкой.
«Хорошая теория — это хорошо финансируемая теория», — говорил профессор.
Правда, по колледжу ходили слухи, что Дермюррей покинул академические высоты и поселился в колледже не просто так. Его сотрудник, молодой аспирант из Бразилии, написал столь интересную работу, что профессор решил помочь начинающему ученому ее опубликовать и даже не затруднился стать соавтором. Чем выше забирается ученый по должностной лестнице, тем меньше он занимается наукой и пишет статей сам, но тем в большем количестве публикаций он оказывается соавтором. И надо же было такому случиться, что профессор, перегруженный многочисленными занятиями при отправке статьи в журнал, случайно запамятовал вписать в нее имя бразильского соавтора. Конечно, юный аспирант был сам виноват, исчез где-то в амазонских джунглях так надолго, что его стали забывать в высоких научных кругах. Ладно бы просто пропал, так потом еще и объявился, как снег на голову. Пошлые недоброжелатели профессора раздули из обычной забывчивости целое дело. Гордый профессор на них обиделся и решил посвятить себя воспитанию молодежи. Итак, Ники не нравился профессор Дермюррей. И тот взаимно не взлюбил ее, считал нахальной выскочкой и никогда не упускал возможности уколоть или поставить на место. Но профессор, превращая разрешенную в колледже строгость в грубость, был вполне почтителен с учениками-аристократами, отыгрываясь на остальных школьниках. Безоговорочная поддержка друзей из совета попечителей позволила Дермюррею занять должность декана колледжа, к сожалению, большинства учеников. На лекции, посвященной образованию Земли и Луны, профессор принялся рассказывать, а Волди показывать на экране, как выросла наша планета при взаимных столкновениях железокаменных астероидов. Падение многокилометровых тел разогрели новорожденную планету как доменную печь, так что камень и железо расплавились и расстались друг с другом. Основная масса железа Земли утонула в жидкой магме и образовала плотное земное ядро. Более легкие каменные породы всплыли в магматическом океане и застыли земной корой, обедненной железом и менее плотной, чем ядро планеты.
«Уловили, бестолочи!»
Профессор перешел к Луне и долго живописал, сколько тысячелетий таращились земляне на Луну и не понимали, откуда в небе взялся сей диск или шар и почему он не падает на Землю. С механикой непадающих небесных тел разобрался Ньютон, А вот картина образования земного спутника прояснилась лишь после лабораторных исследований 400 килограммов лунного грунта, доставленного на Землю в 20 веке шестью прилунившимися американскими экспедициями «Аполлон» и тремя русскими беспилотными роботами. Результаты анализов удивили исследователей. Луна не была расплавлена, а, следовательно, лунный камень и железо не могли разделиться. Тем не менее, лунные породы по плотности и бедности железом оказались близки к земной коре. Схожесть лунных пород и земной коры породила теорию мегаимпакта. Она утверждает, что Луна сформировалась из куска Земли, отрубленного ударом фантастической силы. Рождение Луны по этой модели произошло примерно 4,5 миллиарда лет назад, когда в юную Землю врезалась еще одна планета, поменьше самой Земли, но побольше Марса.
Всем бездарям понятны мои мысли.
Вальдемар запустил компьютерную анимацию с впечатляющими кадрами колоссальной катастрофы, которая закончилась разрушением налетевшей планеты и выбросом огромной части земной коры в космос. Почти весь длинный язык, выброшенный взрывом массы, упал назад на Землю, оставив на орбите лишь небольшое количество вещества. Из него и образовалась Луна с массой в 81 раз меньше земной.
Кто еще не усвоил, бездельники?
В конце лекции профессор бросил в аудиторию надменное: «Теория мегаимпакта, всеми признанные наивысшие достижения современной планетологии, проверенные моделированием на суперкомпьютерах и многочисленными химическими анализами». Впрочем, профессор Дармирей не упомянул еще одну причину популярности теории мегаимпакта. Подобные эффектные модели радушно принимались публикой, воспитанной на голливудских фильмах ужасов и катастроф.
«Как же я был поражен, — продолжал профессор, — когда мисс Гринвич посмела публично назвать лунных теоретиков идиотами. Какая наглость и самонадеянность! Мисс Гринвич, вы убедились, наконец, что теория мегаимпакта — единственно верная теория образования Луны?»
«Нет, сэр, — сказала спокойно Ники.
Профессор побагровел и пролаял: «Ах, вот как! Тогда я даю лично вам домашнее задание — подготовить реферат на тему образования Луны с изложением правильной модели общепринятой теории мегаимпакта и с признанием неверности ваших взглядов. Вы помните, что ваш безграмотный ответ на вступительных испытаниях признан экзаменатором неправильным. Детальнейшим образом объясните, где вы ошибались».
«Отличная идея! — крикнул кто-то из дитбитовцев. — Самокритику читать очень приятно и полезно, особенно чужую».
Профессор благосклонно посмотрел на крикнувшего. Ники встревоженно заерзала. «Сэр, я никак не смогу этого сделать. Я считаю, что мой ответ был правилен».
«Тогда распрощайтесь с положительной оценкой за мой курс».
Ники взяла себя в руки. Надо было как-то спасаться. «Прежде чем приступить к реферату, могу я задать несколько вопросов, сэр?»
«Задавайте», — гордо сказал профессор. «Я готов еще раз объяснить вам то, чего вы не поняли с первого раза из-за своей слабой подготовки».
«В начале лекции вы отметили, что количество астероидов возле растущей Земли было обратно пропорционально их размерам. Чем меньше радиус тел, тем их больше».
«Верно»,
— снисходительно согласился профессор. «Тогда с Землей должна была столкнуться не только одна планета величиной с Марс, но и несколько планет размером с Луну, а также десятки планетоидов диаметром в 1000 километров, десятки тысяч астероидов в 100 километров и десятки миллионов 10-километровых тел. Такие удары должны расплескивать с поверхности Земли огромные массы вещества. 10-километрового астероида, что упал в Центральной Америке, 65 миллионов лет назад, оказалось достаточно, чтобы динозавры и большинство обитателей Земли вымерли от запыленности атмосферы и наступившего холода.
«Это общеизвестно», — хмыкнул профессор. «Но если вы захотите слепить Луну из вещества, выброшенного меньшими телами-ударниками, то у вас ничего не получится. Согласно законам небесной механики, все обломки, выбитые ударом с планетной поверхности, или улетают на орбиты вокруг Солнца, или остаются на эллиптической периодической орбите вокруг планеты. Но тогда они неизбежно через один оборот вернутся в точку старта и врежутся в Землю. Нужен очень большой удар, чтобы хотя бы маленькая часть вещества уцелела на околоземной орбите».
«Почему же тогда ракеты легко выходят на орбиту?» — неожиданно встрял с вопросом взъерошенный мальчик-олень.
«У них есть долгоработающий двигатель!» — презрительно бросил в ответ Дермюрей и снова повернулся к Нике.
Та спросила: «А что вы скажете, сэр, про облако из мелких спутников, вернее, из захваченных астероидов, которые кружатся вокруг каждой планеты-гиганта — Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна? А раньше, в эпоху обилия астероидов, очевидно, существовали и вокруг Земли».
«Ха! Сейчас вы захотите создать Луну из такого чахлого облака?»
Профессор саркастически засмеялся.
«У вас не хватит вещества даже на спутник в 100 раз меньше, чем Луна. Видно, что вы цепляетесь за каждую соломинку, не желая признавать свою неправоту и безграмотность в азах серьезной науки».
«Я, безусловно, не очень сведущий в науке человек», — покладисто согласилась Ники, — «и хочу спросить у вас, сэр, как у эксперта. Рассматривалось ли взаимодействие материи, выброшенной миллионами астероидов с поверхности Земли, с уже существующим разреженным спутниковым облаком? Каждый из этих двух механизмов не может образовать Луну, но если рассмотреть их вместе, то ситуация может измениться».
«Умные люди не тратят время на высосанные из пальца задачи», — пожал плечами профессор. «Дурацких вопросов больше, чем мудрецов».
«Вальдемар, вы можете нам помочь?» — обратилась в пространство Ники.
«За последние 5 секунд я рассчитал 200 вероятных моделей такого взаимодействия», — раздался голос компьютера колледжа. «Показываю результаты».
На экране аудитории появилась Земля, окруженная кольцевыми траекториями мелких спутников. На поверхность планеты обрушивались тысячекилометровые астероиды, вызывающие взрывы, по сравнению с которыми воинские арсеналы человечества выглядели детскими хлопушками. Удары астероидов выбрасывали в космос обломки земной коры и разбрызгивали огненную мантию.
«Не столкнувшись с телами на околоземных орбитах, частицы коры улетают к Солнцу или падают на Землю», — пояснял Вальдемар. «Но взаимодействие даже с небольшими спутниками кардинально меняет динамику выброшенного вещества. Обломки, двигающиеся в том же направлении, что и орбитальные спутники, при соударении меняют свою траекторию и уже не падают на Землю, а присоединяются к спутниковому облаку, быстро увеличивая его массу».
Ники улыбнулась и уселась поудобнее.
«Согласно моим расчетам, этот механизм достаточен для образования Луны того же химического состава, что и кора Земли. Новый механизм предпочтительнее теории мегаимпакта, который не может объяснить возраст и состав многих лунных пород и доминирование больших кратеров морей на стороне Луны, повернутой к Земле. Кроме того, теория мегаимпакта предсказывает расплавление Земли и Луны в момент удара, но геохимики не находят признаков такого плавления».
Этого Ники не знала и обрадовалась хорошей новости.
«В новой модели старые проблемы теории мегаимпакта находят объяснение. Из моделирования следует, что Земля обладала несколькими спутниками, включая самую крупную и близкую Луну. Позже приливы отодвинули Луну, и она поглотила мелкие и более дальние спутники. Это вызвало феномен тяжелой бомбардировки Луны около 4 миллиардов лет назад, до сих пор остававшийся необъясненным.
Профессор Дюрмюрей слушал увлекшегося Вальдемара, и его лицо быстро наливалось кровью.
Затем Волди посмел сказать, что ответ Ники Гринвич про образование Луны на вступительных экзаменах не засчитан им, Вальдемаром, неправильно, и он 2 секунды назад обратился с ходатайством к администрации школы об увеличении экзаменационной оценки мисс Гринвич на 200 баллов.
Профессор побагровел до сизого оттенка.
Когда же умный, но наивный Вальдемар порекомендовал профессору Дюрмюрею рассмотреть вопрос о публикации модели образования Луны, предложенной мисс Гринвич, тут профессор не выдержал и закричал на Вальдемара совершенно несолидным образом. Вальдемар пытался воззвать к логике, но он со своими электронными нервами не мог понять несокрушимую силу такой человеческой эмоции, как уязвленное самолюбие. Прозвенел звонок, и студенты потянулись на выход. А разъяренный профессор все продолжал орать на несчастного Волди.
Ники даже пожалела бедный компьютер, и еще она немного опасалась за здоровье апоплексически краснолицего профессора Дюрмюрея.
Зато он начисто забыл про злополучный реферат.